Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 3 глава, описывает этот опыт. И, возможно, для кого-то из вас это будет знакомая тема, и вы пережили этот опыт, и переживаете его дальше в своей жизни, но, возможно, для кого-то это что-то новое будет. Что-то новое и очень важное. Настолько важно пережить этот опыт отношений с Богом, что без Него даже, как говорит Иисус Христос, не может человек увидеть Царствие Небесного. Итак, Евангелие от Иоанна, 3 глава. Мы начинаем читать с 1 стиха. Следующее. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских». Если вы знакомы с Евангелием, то вы знаете, что начальники иудейского народа не очень-то принимали Иисуса Христа. Особенно фарисеи. Фарисеи – это было такое направление в религии, в вере израильского народа. Фарисеи были очень строгими в соблюдении законов, обрядов, постановлений, данных когда-то через Моисея. Израильский народ переживал непростые времена тогда, потому что вот Евангелие и все эти повествования евангельские, они происходили в то время, когда израильский народ был частью Римской империи. Вот они были присоединены к Римской империи, и фарисеи как раз понимали, что это произошло потому, что как народ они отступили от Бога, и им необходимо вернуться к Богу, но возвращение к Богу они понимали своеобразно. Они понимали, что нужно в строгости соблюдать все предписания, все законы, все постановления, которые были даны через Моисея. Вот. И они были очень строги в своей религии. Они старались все скрупулезно соблюсти. Но вместе с тем, вот, пытаясь это соблюсти, все соблюсти, они где-то были лишены любви, лишены великодушия, лишены понимания того, что кому-то нужно помочь. Не только обличать, не только подгонять, не только заставлять, не только призывать, но кому-то нужно помочь, кому-то нужно проявить сострадание. То есть это была такая религия, вроде бы религия, это очень строгая, но лишенная любви, лишенная сострадания. И ну, большинство из них, по сути, впоследствии были лидерами в противлении Иисусу. Фарисеи к концу жизни Иисуса Христа, к концу Его служения, объединились с саддукеями, вот, и вместе они стояли и кричали возле Пилата: «Распни его, распни его». Они не любили Иисуса. Но этот человек из фарисеев был другим. Никодим. Написано дальше: «Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“». То есть он ясно было, что он как представитель от какой-то группы людей пришел. Безусловно, он не представлял всех фарисеев, потому что они в большинстве своем ненавидели Иисуса. Но, видимо, в их среде были и те, кто симпатизировал Иисусу. Те, кто понимали, что в своей ревности они зашли где-то далеко, и им не хватает чего-то очень важного. Очень важного. Чего им не хватает? Ну, давайте мы почитаем немного, что Евангелие говорят о том, чему не хватало, чего не хватало им. Евангелие от Матфея, например, глава 23, Иисус обличал фарисеев в том, что вот в своей ревности они зашли слишком далеко. Евангелие от Матфея, 23 глава, с 1 стиха. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Что значит «Моисеево седалище»? Ну, Моисей был лидером израильского народа. То есть лидерами израильского народа стали книжники и фарисеи, он говорит. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои, увеличивают воскрили одежд своих, также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Вы же, все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас да будет вам слуга – ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, и кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не пускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». Ну и так далее. Здесь вся 23 глава, она является обличением, обличением лицемерной религии. Но в то время это были книжники и фарисеи, но не нужно думать, что только у них были проблемы. Лицемерие религиозное, формализм религиозный – это то, к чему склонны разные люди совершенно разных направлений религии. Но среди фарисеев вот был Никодим. И были, видимо, еще другие люди, потому что он говорит, что мы считаем, что ты учитель, пришедший от Бога. То есть они увидели в Иисусе Христе то, чего им недоставало. С одной стороны, он был принципиален, и он был непримирим с грехом. Он открыто обличал грех, он не боялся это делать. Но с другой стороны, его сердце всегда было расположено к человеку. Его сердце было расположено к грешнику. Он призывал людей к покаянию, к оставлению своего неправильного пути. И он заверял их в том, что Господь примет обязательно. Только раскайтесь. Искренне, от всего сердца. У Бога нет проблемы с прощением. И вот, видимо, это тронуло Никодима. И он пришел к нему, но пришел ночью. Стыдно было ему приходить днем. Он был человеком известным, одним из начальников. Ему стыдно было приходить днем. И он пришел к нему ночью. Но интересно, он назвал его учителем. Рави говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Почему? Потому что таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. То есть особое внимание они обратили на чудеса. Действительно, Иисус исцелял людей, мы видим. Ну и так далее. Много было чудес разных. И они говорят, мы понимаем, что Бог должен быть с ним. Но Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». рождение свыше Иисус поднял неспроста этот вопрос. Вы не замечаете, казалось бы, какой-то странный ответ Иисуса? Приходит человек, говорит, рави, то есть учитель. Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Мы знаем, что ты чудеса творишь, с тобой Бог. А он говорит ему, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Небесное. Какой-то странный ответ. Почему? Дело в том, что Иисус не поддержал тему, начатую Никодимом. Он переключил разговор совершенно в другое русло. Он понимал нужду Никодима, и он направляет его к этой нужде. Говорит, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Ну, Никодим здесь отвечает ему, как может человек родиться, будучи стар? Видите, здесь очень интересна сама динамика, понять, что здесь происходит. В иудаизме в то время тех людей, которые обращались из язычества, называли новорожденными. Ну, точно так же, как и в христианстве сегодня. Мы, как христиане, мы часто говорим, это еще младенец во Христе. Или это только вот новорожденный, то есть новоиспеченный верующий человек. Так есть такое или нет в христианстве? Есть такое, и в христианстве тоже есть. Вот, и Никодим знал об этом, но когда Иисус говорит ему, что ему надо родиться свыше, вот это ему было непонятно. И поэтому он так делает вид, что он не понимает до конца, о чем идет речь, и он говорит Иисусу, как это может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Но Иисус отвечал ему, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Это серьезно. То есть он называет это рождением свыше или же рождением от воды и духа. Что это значит? Дело в том, что состояние народа Божьего в то время было в духовном плане довольно плачевным. Формализм, вот такая религиозность, они были налицо. Но искренних, открытых отношений с Богом трудно было найти. Единицы имели эти отношения. И прежде чем Иисус начал свое служение, вы знаете, что была проведена подготовительная работа. Предтеча, как мы называем. Иисуса Христа, Иоанн Креститель, готовил израильский народ к пришествию Мессии. И он проповедовал об этом. Евангелие от Луки говорит об этом, что он начал крестить в воде. Это, ну, это что-то новое было, и очень быстро оно приобрело популярность, потому что оно стало символом нового движения, движение за возрождение и реформу, духовную реформу. Третья глава Евангелия от Луки сказана, в 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее, и Траханитской области, а Лисани четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, то есть голос Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне, и он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. То есть Иоанн Креститель призывал израильский народ к покаянию. Но это довольно, ну, довольно сложная вообще динамика вот событий. Представьте себе, ну, что вот заходит сегодня в церковь христианскую и призывает к покаянию. Понимаете? И те, кто находится в церкви, они могут недоумевать. Говорят, что вы сюда зашли? Вы идите на базар. Там надо людям каяться. А сюда в церковь все приходят порядочные люди. А он призывает к покаянию их. Почему? Ну, потому что мы с вами уже выяснили, в каком состоянии находился израильский народ. Для того, чтобы понять, вот в чем была проблема, это не надо думать, что это проблема только израильского народа была. Это проблема человечества. Это проблема всех людей. Это проблема любого человека, даже можно сказать, на разных этапах может быть человеческой жизни. Это проблема может быть общины христианской. Это проблема может кого угодно быть. Формализм. Просто-напросто формализм. Пророк Исаия так описывает вот состояние израильского народа в то время. Книга пророка Исаии, 1 глава, стих 10. «Слушайте слово Господне, князья Содомские. Внимай закону Бога нашего, народ Гоморский». Как бы вам понравилось, чтобы зашли в церковь и сказали «Содомские и Гоморские». Так, то есть это Содом и Гомора, это же какие преступления, какие грехи были. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня». Новомесячи и суббот, праздничных собраний, не могу терпеть беззаконие и празднование. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. С такой проповедью шел Исаия. С подобной проповедью пришел Иоанн Креститель. Понимаете? Почему он призывал к покаянию? Потому что наличие религии – это еще не все. Какое качество этих отношений с Богом? Вот в чем вопрос. То есть, если вернуться к нашей центральной истории, Евангелия от Иоанна, 3 глава, Иисус говорит, кто не родится от воды. То есть вода здесь, это водное крещение имеется в виду. В то время оно стало символом покаяния. Вы знаете, что не всегда же ведь крещение было. Вот сегодня в христианстве люди крестятся. Хорошо, а что было до появления христианства? Ведь не всегда же было христианство. Христианство – это вот 2000 лет назад, а до того, как люди жили. А? Так, мы понимаем, что вся суть не в самом обряде крещения. Обряд, он просто символизирует то, что должно в сердце произойти. А оно в сердце происходило и до того у людей. Оно находило другие формы, были другие обряды. Но какой бы ни был обряд, и даже отсутствие обряда, самое главное, чтобы произошло самое главное, это вот это раскаяние. Это осознание греховности своей. Это осознание нужды в Спасителе. И вот Иисус говорит, кто не родится от воды, то есть, другими словами, кто не раскается, кто не оставит своих грехов. И кто не родится от Духа, тот не войдет в Царство Небесное. Потому что это Это самое важное, это самое первое, что должно произойти с человеком. Дальше он говорит, рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Но здесь нужно понять очень важную вещь. Вот в этих словах. Рожденное от плоти. Что это значит? Ну, это то есть рожденные физически, другими словами. Кто из нас рожден физически? Все. Так вот, все рожденные от плоти есть что? Плоть. Что это значит? А? Ну, просто люди. Вот. Но плоть вот в Новом Завете, плоть, плотской, это больше значит. Это человек, склонный жить своими чувствами, инстинктами, эмоциями. Человек, который не признает Бога, не признает каких-то нравственных норм, просто живет, идя на поводу своей низшей природы. Вот. И плоть или плотской вот в Новом Завете – это символ греховности. Символ греховности. То есть, другими словами, всякий человек, рожденный в этот мир, склонен ко греху. И если только в какой-то момент своей жизни он не переживет вот этого рождения свыше, то он таким и останется. Грешным человеком, который будет грешить и даже не будет понимать, в чем проблема. Который даже не будет считать, что у него есть проблема. Понимаете? Для того, чтобы понять, как мыслили фарисеи, давайте мы еще чуть-чуть больше углубимся в это дело. Ведь мы читаем, что Никодим был фарисеем. Вы знаете, есть еще один фарисей, вот был, вернее, еще один фарисей, который описал более детально, как верили фарисеи. Этого фарисея звали Савл. Но потом он обратился, и он стал апостолом Павлом, который написал большую часть Нового Завета. И в том числе он написал такие слова. Послание к филиппийцам, 3 глава, и стих, ну давайте с первого стиха прочитаем, чтобы захватить контекст. «Впрочем, он пишет, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, говорит. Потому что обрезание – это мы, служащие Богу Духом, и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться на плоть, говорит. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божьей. Но это он сейчас говорит, что это Божья Церковь. А то он считал, что это какая-то ненавистная секта, да? По ревности гонитель Церкви Божьей, говорит, по правде законной, непорочной. Такими считали себя фарисеями. Понимаете? Причем они, на чем основывались, мы видим? Вовремя обрезанный, родился в правильном народе, ходит в правильную церковь, все правильно у него, учение правильно, все у него хорошо. Но дальше он говорит, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, праведностью от Бога по вере». То есть, другими словами, он говорит, что в какой-то момент своей жизни он все переоценил. В каком-то момент своей жизни он понял, что ему нечего надеяться на плоть, потому что рожденное от плоти есть плоть. Понимаете? Дело в том, что фарисеев их религия сделала вот такими нетерпимыми к другим людям. Они готовы были всех, ну, язычников, то они вообще за людей не считали. Вот. А в своем народе они хотели всех построить и всем сказать, как нужно правильно жить. Чего не хватало им, это понимание Бога. Вообще, какой Он? Бог не приемлет насильственного повиновения. Бог не приемлет также каких-то лицемерных формальностей. Вот мы читали, апостол Павел говорит, берегитесь обрезания. Почему? Ведь это же очень хороший символ был. Когда-то Авраам пережил уникальный опыт с Богом. Он пережил опыт веры. Он пережил опыт рождения свыше. У него появилось доверие к Богу, осознание своей греховности. То есть то, о чем Никодиму Иисус говорил теперь, когда-то пережил Авраам. До того момента в своей жизни у него тоже отношения с Богом были. Но он пытался как-то от себя что-то сделать. Он пытался помочь Богу исполнить обещание. И мы знаем, что были проблемы с этим. Но когда он пережил вот этот опыт доверия Богу полного, Господь дал ему повеление, чтобы он сделал обрезание, как напоминание об этом опыте, опыте веры. И если хотите, в те времена это было крещение, по сути. Это был опыт крещения. Но затем, со временем, оно свелось к формализму просто. Ну, точно так же, как и сегодня, крещение можно свести к формализму. Ты крещенный? Да, я крещенный. Но то, что человек врет, крадет, коррупционер там и так далее, ничего, самое главное, что он крещенный. Как будто для Бога нужно это крещение. Оно нужно не больше, чем то обрезание, которое ничего не значило. В этом урок очень важный для нас. Никодим пришел к Иисусу, и он хотел с ним поговорить, но его все-таки понимание было неправильным. Он хотел рассуждать о миссии Иисуса как учителя, но он не принимал Иисуса как Мессию. И Иисус говорит, что до тех пор, пока человек не откроет свое сердце для влияния Духа Божьего, пока он не переживет рождение свыше, он не может увидеть Царствие Божие. И поэтому он говорит, рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Вот так бывает со всяким рожденным от Духа. Дело в том, что Никодим, хотя и не пережил рождение от Духа, но он начал испытывать в своей жизни влияние Духа Святого. Понимаете? Почему-то из всех фарисеев именно он пришел к Иисусу. Понимаете? То есть он чувствовал какое-то побуждение, но он до конца не понимал свои проблемы. Он считал, что у него все хорошо. О, да, он видел какие-то недостатки среди фарисеев. Он хотел подумать, как это, может быть, можно все исправить. Но он не понимал своей нужды. Сам лично он не пережил этого рождения. Он надеялся на то, что раз он родился в правильном народе, и все у него там вовремя было сделано, что это дает ему право на Царство Небесное. Но сердце-то его не было возрождено. У него не было той любви к Богу и к праведности. У него не было любви к людям, соответственно, раз не было вот этого понимания. Но он начал испытывать на себе влияние Духа Божьего. И Иисус ему как раз это объясняет. Дух дышит, говорит, где хочет. Знаете, здесь игра слов. Игра слов. На греческом слово «дух» – пневма. Пневма. А пневма может означать и дух, и воздух. Воздух. У нас пневматические механизмы есть, какая-то пневмония у нас есть. Это все связано с воздухом. Вот. И он говорит… Даже вот переводчики затрудняются, как точно перевести этот стих. В одних версиях Библии написано «ветер дует, где хочет», ну, а в нашем синодальном здесь «дух дышит, где хочет». Ну, все-таки здесь говорится о Духе Святом, но сравнивается его влияние с действием ветра. Дело в том, что ветер невидим, но влияние его можно увидеть. Так мы смотрим на улицу, есть ветер, но сейчас вроде бы нет такого сильного ветра. Да? Мы смотрим куда? На деревья. Мы смотрим на траву. Вот так и в жизни бывает. Духа Святого мы не видим. Но внезапно человек живет, и вдруг он начинает чувствовать свою греховность. Он начинает чувствовать, что что-то не так в его жизни, неправильно что-то в его жизни. Он начинает видеть свою порочность. У него возникает желание покаяться перед кем-то, ну, перед тем, кого обидел, может быть. Покаяться перед Богом, в конце концов. Как-то надо жить по-другому, он понимает. Может быть, до конца даже не понимает, как это. Но что-то надо в жизни поменять. Эта вера должна быть искренней. Мало просто формальности какой-то, мало просто обрядов, ритуалов, каких-то учений. Должны быть отношения сердечные. Ему вдруг становятся неинтересным греховные развлечения, наслаждения, которые раньше ему нравились. Вдруг у него возникает жажда более чистой жизни, праведности, святости. Вот это есть симптомы влияние Духа Святого на сердце человека. Ведь мы его не видим, но его влияние ощутимо. Ощутимо. И Никодим испытывал на себе влияние Духа Святого. Но понимаете, человеку, который уверен, что у него все хорошо, что он делает все правильно, призывать такого человека к покаянию очень тяжело. Он скажет, это пусть другие грешники пусть каются. А у меня все правильно. Вот это проблема человеческой самоправедности. Самоправедности. Когда мы считаем, что мы праведны, потому что вот мы так считаем. Мы сравниваем себя с другими людьми, и мы видим, что мы лучше. Но знаете, если бы мы сравнивали себя с Богом, если бы мы сравнивали себя с Иисусом Христом, если бы мы имели понимание святости Божьей, мы бы всегда испытывали жажду. Мы бы никогда не считали себя достигшими. А если бы мы не считали себя достигшими, то у нас меньше было бы желания обвинять других людей, осуждать их. Мы бы тогда больше имели сострадание к людям и понимали, что, подождите, мы все в одной тарелке. Мы все в этой проблеме греха. Мы все боремся с эгоизмом. Или, может быть, кто-то не борется с эгоизмом. Я не буду попросить поднимать руки. Кто не борется с эгоизмом? Скажите. Кто не борется с своей корыстью? Кто победил уже это? И мы тогда будем понимать, что нам нужно поддерживать друг друга, а не осуждать, не топить. Нам нужно поддерживать друг друга. Ну, к этому моменту до Никодима начало как-то больше доходить, и Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Это же самое главное. Это самое главное. Ты учитель, чему же ты учишь? Это самое первое, что люди должны познать. С этого начинается отношение с Богом. К обращению к Нему, с отзыва, отклика на голос Духа Святого. Когда зреет вот это убеждение, что ты грешен, то нужно покориться этому убеждению, а не противиться им. Потому что можно же и противиться, так или нет? Можно себе говорить, о, что ты на меня такое нашло, я же хороший человек, все у меня хорошо. Не надо меня винить, не надо мне вызывать чувство вины. Вы знаете, когда Бог вызывает чувство вины, это хорошо. Почему? Потому что Он и снимет вину. через покаяние, через исповедь, он снимет это чувство вины. И не нужно будет носить его в себе. Причем Бог чрезвычайно любящий и добрый. И не нужно бояться покаяться перед Ним. Знаете, иногда мы боимся покаяться. Потому что, ну, покаяние – это признание вины. Так? Вот, сегодня в нашем мире популярно не признавать свою вину. Вот бывает, даже человека уже там с поличным поймают. Так? А он все равно говорит, нет, это все неправда. Вот смотришь порой, ну, просто смешно бывает. Так? Уже и видео сняли, уже и показали, уже явно все видно. Нет, говорит, это не я и все. Это смонтировали видео. Это все. Человек кается. Вернее, не кается. Нет покаяния. Почему? Потому что если признаешь, то уже тогда тебя никто не защитит. Конечно, каяться перед людьми очень страшно бывает. Потому что люди бывают разные. Но вот эту модель мы, бывает, переносим и на Бога тоже. Мы готовы все, что угодно говорить, лишь бы не признать свою вину перед Богом. Потому что мы надеемся, что если мы не признаем, то это смягчит наше наказание. Но Бог, Он не желает нашего наказания. Он не ищет возможности нас наказать только. Он ищет возможности нам помочь. Я вспоминаю сейчас эти слова довольно известные. Книга пророка Иезекииля, по-моему, 33 глава, стих 11 и ниже. Господь обращается к пророку Иезекиилю и говорит: «Скажи им», то есть скажи народу всему остальному, «скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешник». Бог не хочет смерти нашей. А чего же Он хочет? «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» То есть Господь всегда с такими вестями обращался. Не бойтесь покаяться перед Богом. Не бойтесь признать свою вину. Не бойтесь откликнуться на голос Духа Святого, который убеждает вас и действует через совесть. Поддайтесь этому влиянию. Господь не воспользуется вашей слабостью. Господь не воспользуется вашим признанием как-то против вас. Вы знаете, ваше признание только поможет вам. Потому что Господь обещает снять вину. Первое послание Иоанна, 1 глава и стих 9. Или давайте 8 прочитаем также. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Господь заверяет нас. Если мы признаем, а оно есть каждому, что признать, Он простит и очистит. Понимаете? Господь предлагает нам совершенно светлое будущее, светлую жизнь дальше. Он дает нам заверение в жизни, свободное от чувства вины. И здесь не нужно какие-то паломничества совершать или какие-то самоистязанием заниматься или еще что-то. Элементарные вещи – признать, покаяться, оставить грех и жить в мире с Богом. Иисус говорит: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Ведь это же азы отношений с Богом. «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете». То есть он говорит здесь теперь о проблемах фарисеев. Да, они считали себя Божьим народом, они даже считали себя в какой-то мере спецназом, знаете, Божьим. Такие жесткие, ревностные, организованные, дисциплинированные. Ну, все было. но не было правильного понимания Бога. Если я сказал вам о земном, то есть о том опыте, который человек должен пережить на земле, об опыте обращения, рождения свыше, и вы не верите, то как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Иисус пошел дальше в своем разговоре с Никодимом. И он, Никодим задал ему вопрос, помните, как это может быть? Как это может быть? И Иисус дальше дает ответ на этот вопрос. Как человек может пережить это? Как может человек родиться свыше? Как он может покориться влиянию Духа Святого? И он говорит, а вот как. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус здесь ссылается на историю, которая очень хорошо была известна Никодиму. Когда израильский народ шел из Египта в обетованную землю, они очень часто роптали и проявляли недовольство. И в момент одного из таких проявлений Господь отнял свою защиту от Израиля, и их начали жалить ядовитые змеи, которые там были в пустыне. И они начали умирать. Там серьезные змеи, такие сильно ядовитые. И они начали умирать. И они вдруг поняли, что подождите, а где? Вчера не было змей, позавчера не было змей, почему? И они поняли, что лишились Божьей защиты. И они начали каяться. Они начали просить Моисея, чтобы он им помог. И Господь помолился Богу, вернее, Моисей помолился Богу, и Господь говорит, возьми, сделай медного змея, подними его на шесте, и всякий, кого ужалит этот змей, пусть с верой смотрит на этого змея и будет исцелен, он не умрет. Но интересно, что одни смотрели с верой, а другие не смотрели. Одни оставались жить, другие умирали. Так вот, этот змей стал прообразом Мессии. Ну, Мессия – это по-еврейски, а по-гречески – это Христос. Помазанник, то есть. Этот змей был символом помазанника, Мессии. И Иисус предсказал здесь свою смерть. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Иисус был вознесен над землей, на древе, то есть на кресте. И всякий, кто с верой смотрел на Него, получал прощение грехов. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Что дает крест? Вот что значит верить в Сына Божьего? Ну, крест – это символ смерти. Когда мы взираем на крест, мы взираем на распятого Сына Божьего. И у нас возникает вопрос, почему Он там? Почему Он на кресте? Почему Он умирает? Ответ мы находим в Священном Писании. Книга пророка Исаии, 53 глава. Это было предсказано еще за 700 лет до Рождества Христова. Исаия, 53 глава. Стих 4. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был наказуем, поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». То есть, когда мы видим Иисуса на кресте, почему Он на кресте? Почему Он не на небе? Потому что Он взял на Себя нашу вину. Он взял на себя наказание за наш грех. В течение тысячелетий, начиная от Адама и Евы, Господь преподавал этот урок. Через жертвоприношение, через жертвы животных до Божьего народа доносилась эта весть, что грешник перекладывает свою вину на невинного. Когда человек согрешал в то время, во времена Ветхого Завета, ему не просто нужно было покаяться, а покаяние должно было сопровождаться жертвоприношением. Брали это ни в чем не повинное животное, ягненка или козленка, и должны были убить его и принести в жертву. И таким образом великий урок преподавался, что однажды придет Мессия, который возьмет на себя наш грех, умрет за нас, праведник за неправедных, невинный за виновных, и даст нам прощение грехов и освобождение от чувства вины. И поэтому, когда мы смотрим на Иисуса Христа на кресте, Он умирает, но мы понимаем, что Он умирает за нас. Он взял на Себя наказание за мой грех. Скажите, в моем сердце просыпается благодарность Богу в такой момент? Когда я понимаю, что я должен был умереть, когда я понимаю, что я виновен перед Богом, но Христос взял на Себя мою вину. Если я это понимаю, и я взираю на крест, и я понимаю, насколько Бог любит меня, что жизни своей не пощадил, чтобы спасти меня, тогда у меня возникает и любовь к Нему, и доверие к Нему возникает, и мне тогда не страшно перед Ним покаяться. И тогда это покаяние будет открытым, таким полным, без всяких «но», «если» и так далее. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Никодим воспринял эти слова Иисуса Христа. Здесь не объясняется дальше, чем закончился их разговор. Видимо, он просто молча досидел и просто слушал Иисуса. Если вначале он пришел, чтобы с ним поговорить, поспорить, может быть, подискутировать, то закончилось все тем, что он просто молча выслушал, что говорит Иисус. Но ему было тяжело поверить, что Иисус пойдет на это, что Он отдаст свою жизнь за грехи людей. Ему было это тяжело понять. Тяжело поверить в это, что это так будет. Потому что его представление о Мессии было совсем другим. В то время такое популярное представление о Мессии в израильском народе было такое, что появится вдруг какой-то освободитель, такой национальный герой, который будет революционером, который поднимет восстание, свергнет римскую власть, освободит Израиль, и все, они наконец-то будут жить отдельным народом, независимым, благословенным и так далее. Это очень приятная была история. Очень хорошая. Каждый народ хочет иметь такого героя. И каждый народ ищет такого героя. И каждый народ даже имеет такого героя. Но что каждому народу нужно? Что нашему украинскому народу сегодня нужно? Да и любому народу на земле. Это родиться свыше. Это рождение свыше. Это осознать свою греховность. Искренне, от всего сердца, под влиянием Духа Святого. Откликнуться на голос Духа Святого. Принять Божью любовь, которая выражена в жертве Христа. Тогда это все меняет. Знаете, это даже по-человечески тяжело объяснить. И я надеюсь, я молился перед тем, как вот начал проповедь, мы вместе молились, о том, чтобы Дух Святой донес это. Просто своими человеческими словами это невозможно донести. Что Бог хочет сделать с нами? Чтобы мы пережили вот это новое рождение. Какие признаки нового рождения? Может быть, это поможет нам понять, что, о чем я говорю здесь, рождение свыше. Я уже говорил, что это осознание своей греховности. Осознание нужды в Спасителе. Кто мне поможет? Я понимаю, что я сам себе не помогу здесь. Это желание праведности. То есть, что значит праведности? Желание жить честно, не обманывать никого, не красть ничего. Не из страха наказания, а просто потому, что это правильно. Это правильно так жить. Это верность в семье. Это трудолюбие, избегание лени и всякого такого. Это любовь к людям и желание помогать другим людям. Желание послужить, а не воспользоваться ими для своего блага. Понимаете? Вот это признаки рождения свыше. Это совсем новый человек рождается. Почему это названо рождение? Рождение – это как начало жизни, да? А на самом деле, если плотской человек, а мы все плотские, если плотской человек доходит до такого состояния, это уже не тот человек, который был. Это уже новый человек, заново рожденный человек. Так и написано в Библии. Мы читаем с вами во втором послании к Коринфянам, по-моему, это 5 глава, и стих 17. Говорит, «Итак, кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое». Все новое. Тот, кто пережил этот опыт, это как новое рождение. У человека новая жизнь начинается. Даже в те древние библейские времена имена людей меняли. Был Авраам, стал Авраам. Он пережил этот опыт рождения. Он пережил этот опыт веры. Никодим, конечно, здесь не сказано, что он что-то пережил пока. Но когда мы читаем Евангелие от Иоанна дальше, то мы находим, что потихоньку-потихоньку что-то с ним происходило. Он менялся потихоньку. Он был членом Синедриона. Он расстраивал планы Синедриона погубить Христа. И потом, когда все-таки Синедрион без него собрался, и они решили погубить Христа, и они погубили его, в конце уже Евангелия от Иоанна, 19 глава, после того, как Иисус распят и умер, и Он висел на кресте, мы читаем следующие слова. 38 стих, 19 главы Евангелия от Иоанна. «После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса Христа, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил, и он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирн и алоэ литр около ста». Смирны и алоэ литр около ста. «Итак они взяли тело Иисуса, обвили его пеленами с благовониями, как обычно погребают иудеи, на том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко». То есть эти два человека похоронили Иисуса. Не 12 учеников, а вот эти два человека, которые были тайными учениками Иисуса, из страха, так, из страха перед осуждением, непониманием и так далее. Помните, я сказал, что Никодиму было тяжело поверить, что Иисус пойдет на это. Но когда он увидел, что Иисус пошел на это, что исполнилось то, о чем он говорил, когда буду вознесен от земли, тогда он поверил. Он поверил в Божью любовь, он принял ее, он принял Христа. И теперь он уже не страшился никого. То он ночью приходил, боялся, чтобы кто-то его увидел. А теперь он днем пришел, когда все разбежались, когда очень непопулярно было быть учеником Иисуса Христа. Крайне непопулярно. Вот эти два человека из тайных учеников стали явными. из тайных стали явными. Они открыто стали на сторону Христа, потому что это была сторона правды. Как насчет нас, друзья? Когда мы читаем Священное Писание, мы призваны не просто читать, но мы призваны анализировать, делать выводы и задавать себе вопросы. А я пережил рождение свыше? Произошло ли то, о чем мы говорили со мной? Появилось ли у меня вот это осознание своей греховности? Появилась ли у меня жажда праведности? Появилась ли у меня любовь к людям? Мотивы мои, цели моей жизни поменялись ли? Для чего я живу? Если да, слава Богу, этот опыт нам нужно сохранить и пронести через всю жизнь. Но если нет, братья и сестры, я думаю, что Дух Святой сегодня призывает нас. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Очень просто родиться свыше. Достаточно просто сказать: Господи, я признаю себя грешным. Я нуждаюсь в Спасителе. Я понимаю, что я не могу изменить сам себя. Спаси меня. Войди в мое сердце. Дух Святой, войди в мое сердце. Иисус Христос, верой живи в моем сердце. И все меняется тогда в жизни.